Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый вторник в 17:00 на радио Болтком.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Действительно, это программа «Открытая кухня». Я с огромным удовольствием передаю бразды правления уже ресторанному эксперту Валерии Иванову. Я хочу только напомнить, что телефоны в нашей студии 67212-939, 67213-939 и WhatsApp, он вам понадобится, 2-300-6191. Ну, здравствуйте, добрый вечер.
Олег, дорогие слушатели. В нашей студии сегодня как... Первый гость Мурат Юшко, ресторатор, владелец ресторана «Кот» за Виолетта. Я приветствую, Мурат, тебя, очень рада тебя здесь видеть, потому что ты со мной с самого начала моей тернистой такой деятельности, да, и обзоры, которые я писала, ты был читателем, и далее мы с тобой сотрудничали. Хотелось бы сегодня с тобой максимально искренне поговорить о насущных проблемах, ну и, собственно, познакомить тебя с слушателями.
Очень приятно, да. Да. Только искренне.
Я это очень в тебе ценю, поэтому ты являешься первым гостем.
Спасибо.
Мурат, я хотела начать с того, что все-таки твои рестораны, да, они отличаются по ценовой категории. Кот более такого премиального класса, за Виолетта он для народа, как ты сам говоришь. Но все они связаны с рыбой.
Не совсем.
Кот – японский ресторан, за Виолетта – это сифуд-бар, где представлен большой выбор и рыбы, и морепродуктов по доступным ценам.
Да, но японский ресторан не только рыбный, там в японской кухне используется практически все. Используются овощи, птица, мясо, и если взять процент соотношения, то рыба 50%, наверное, все остальное мясо, птица и овощи.
А что являлось вдохновением? Почему именно такое направление ты выбрал при открытии своих заведений?
Ну, в 2014 году я вернулся домой в Ригу, вот, и промониторив как бы, рынок, я для себя нарисовал определенные концепции, которые хотел бы реализовать здесь. Я почувствовал себе силы после 14 лет работы в Москве в этой индустрии, вот, и заявил это было такой, наверное, первый шаг прощупать почву. Вот, мне просто очень нравится сам по себе... морепродукты люблю, рыбу. И ниша была, ну, опять же, сейчас повторюсь, не занятая. Все, что связано было с рыбой в Риге, было дорого. Вот, мы хотели попробовать создать проект для больших масс людей, ну, для большой потребительской группы, да, чтобы люди все могли как бы себе это позволить. Вот. Потом взялся за кот. Да, кот – это немножко другая история. Это, наверное, один из таких важнейших проектов в моей карьере, в котором мне хотелось реализовать мой опыт, связанный с японской кухней на протяжении там, долгого-долгого времени. Эта концепция была, носилась мной, как бы, там, перерабатывалась, прописывалась, наверное, лет 7.
Что касается кода, я знаю, что ты сам полностью проектировал ресторан, кто-то его критикует, кому-то нравится эта мистическая атмосфера, что приглушенный свет, на минус первом этаже даже полумрак в барной зоне. Вот почему ты решил сделать такое достаточно резкое...
В таком формате, в такой атмосфере? Ну, наверное, отчасти я какие-то свои видения хотел реализовать. Мне не очень нравятся рестораны, где ты чувствуешь себя как в аквариуме. Вот, и хотел создать более такую уютную такую атмосферу. Не знаю. Ну, да, он не инстаграмный ресторан, да, он не инстаграбельный, сейчас это очень важно. Вот, но в нем есть три зоны. Это бар, это первый этаж. И в зависимости времени суток, там разные атмосферы. Там днем, когда попадают лучи солнца, там он более такой открытый, интересный. Вечером, когда солнце заходит, он более такой, ну, не мрачный, а утонченный, где человек может ну, расслабиться и почувствовать себя вне города.
Мне кажется, ты максимально доходчиво и красочно описал то, что гость чувствует, находясь в твоем заведении. И, честно, я еще пока даже не была с тобой знакома. Первый раз, придя в Кот, я была поражена, и это место у меня абсолютно не ассоциировалось с Ригой. Я таких ресторанов здесь больше не встречала. Ну, то есть оно отличается не только аутентичностью, то, что ты привозишь исконно японские блюда, у тебя настолько тонкий вкус, что и посуду, я так понимаю, ты тоже собираешь не из масс-маркета.
Нет, мы все везем, все везем от японских производителей. Но опять же, Кот — это такой проект, который, если бы сейчас стоял вопрос о реализации такого проекта в Риге, конечно, я бы там 10 раз подумал бы, вот, и наверное, его бы в Риге не делал. Вот, так как определенные возможности, определенные потребительские группы как бы в Латвии, ну, сказать другим языком, он не совсем для нашего города. Вот, и аутентичные вкусы, они непонятны многим европейцам, да, хотя мы старались адаптировать многие блюда. Это было достаточно тяжело. Да, ресторан 4-й год. И если первый год действительно был, там, первые два года были очень тяжелые, потому что люди брали в руки меню и не могли найти знакомых названий, там, блюда, сочетаний. У японцев вообще самое главное в каждом блюде — это подчеркнуть непосредственный вкус продукта. Не забить его каким-то там соусом, какими-то усилителями, а дать максимальную возможность человеку насладиться продуктом. Наша аудитория не совсем, да не то, что наша аудитория, а аудитория европейцев, европейская аудитория, она не готова к таким поворотам, поэтому мы старались больше его адаптировать по вкусовым ощущениям. Ну, сейчас мы уже, как бы, наверное, понимаем плюс-минус, что нужно нашей публике, и мы подстроились под них, мы наступили себе на горло во многих моментах и переиграли немножко нашу стратегию, поэтому... Кот, да, это такой тяжеловес, очень имиджевый, очень серьезный проект, но это проект для больших городов, где мультикультурные слои преобладают, где живут большое количество экспатов, для людей, которые могут в этом разобраться.
Ну, не для всех, определенно.
Ну, не для всех, да.
Да, для ценителей или людей, которые разбираются. То есть там действительно не нужно ожидать, что принесут огромную порцию, всю залитую соусом. Хорошо, Кот, мы определились, он не для всех. Если мы возвращаемся к The Violette, с недавних пор ты стал открывать также и рыбный магазин. Как эта идея пришла?
Ну, два года была пауза после закрытия первого проекта. Надзырному так сложились обстоятельства, что мы решили все-таки реанимировать этот проект, так как он действительно был очень важный для нашего города, для страны. Многие гости, которые ходили в первую Зивилета, когда мы их встречали, говорили, как жалко, что вы закрыли. Не хватает, не хватает, не хватает. Мы его реанимировали на улице Зырнову на 41, и это был невероятный успех. После этого мы увидели, что можно это развивать как сетевую историю. Следующим шагом был это магазин, тоже на Зерновой улице, и роу-бар. Мы хотим, чтобы заявил это, чтобы это был народным брендом, чтобы он стал таким как бы достоянием страны, в которой традиции, там, ну, традиции потребление рыбы, вылова рыбы идут там далеко в корни вообще. Мне кажется, этот проект должен быть, и он займет свою нишу на рынке.
На мой взгляд, само название The Violette — рыбная лавка, рыбный прилавок, оно уже располагает, оно такое домашнее, то есть оно как будто действительно создано для народа, туда хочется зайти, и опять же, возвращаясь к тому, что ты всегда продумываешь до мелочей даже дизайн интерьера, заходя туда, видишь сети, карты, там раковина сейчас стоит в The Violette ресторане, такая старинная, это все ты находишь самостоятельно, правильно я понимаю?
если я буду говорить, что все проекты там дизайна до выбора посуды я буду делать один, это будет звучать как-то странно. Во всех все скелеты, все концепции непосредственно мои, но принимает большое количество людей в этом участие, там и столеры, и ребята, которые занимаются винтажем, да, конечно, я с ними контактирую, да, но это не то, что непосредственно моя работа. Есть архитекторы, которые там рисуют на планировке разные планы, поэтому это командная работа. Вот. И в целом концепции с нуля рисую я. Ну, реализуем мы их совместно.
Нет, понятно, конечно, что в этом участвует большое количество людей, но все-таки такой final touch, он именно от тебя,
ну,
да?
Конечно.
Он такой, как шлейф есть от дорогого парфюма, также ты оставляешь свои опознавательные признаки. Здесь был Мураз, он принес конкретно эту деталь, и, ну, это действительно потрясающе выглядит стильно, и это отличает тебя от других,
ну,
на мой взгляд.
У каждого эстрата должен быть свой стиль, я придерживаюсь своему стилю, не хочется никого копировать, хочется создавать что-то интересное, потому что рынок вообще, в принципе, ну, мировой рынок гастрономии, он не стоит на месте, он движется. Очень важно, чтобы люди выделяли как бы твой стиль, чтобы люди могли сказать, да, вот это не то, что было раньше, или это не то, что мы увидели там где-то еще, что-то такое уникальное.
Ну, ты сказал про скопировать. Я полагаю, что ты вызываешь разные эмоции у своих коллег-конкурентов. Как ты, в принципе, относишься к нападкам от других ресторанов, когда люди себе позволяют даже уже лишнее, да, то есть какие-то элементы грязной конкуренции происходят. А насколько ты это принимаешь на свой счет и вообще сталкивалась ли ты с этим, ну, настолько сильно?
Ну, о негативе не хочется говорить, его много, и я всегда за здоровую конкуренцию, mm-hmm. вот, и у каждого, кто на что учился, да, и кто как умеет конкурировать, как умеет доказывать и, ну, как бы становиться на рынке, поэтому...
Ну, это доказывает лишь твой успех, что люди, у людей это вызывает настолько много эмоций.
Если наши конкуренты там нас пытаются как бы смешать нас, вот, угу. то, значит, мы делаем все правильно.
Да, я про это и говорю, это доказывает лишь
успех. Не хочется об этом говорить, хочется говорить вообще больше про то, что в Латвии произошло много интересного за последние годы. Появились много сильных игроков. И много-много проектов. И это комьюнити. Если мы будем друг друга поддерживать, это всем будет хорошо. Чем больше на одном районе хороших предприятий, интересной концепции, всем хорошо. Но не все просто это понимают. И, конечно, если на одном районе будет 15 японских ресторанов, конечно, это будет тяжело, но если в одном районе будет 15 разных интересных концепций, они будут с энергией приносить только плоды всем. Поэтому я за здоровую конкуренцию, я за соседство. И вот на твой вопрос так отвечу.
Чтобы стыдно не было потом.
Ну почему?
Да, я понимаю. Это очень достойный ответ. Спасибо тебе, опять же, за искренность. Думал ли ты когда-нибудь об открытии итальянской кухни, итальянского ресторана? Как ты к этому относишься?
Ну, в принципе, мне очень нравится итальянская кухня. Если бы когда-нибудь до этого дошло дело, я, наверное, бы для начала привез бы итальянцев-поваров, чтобы итальянцы-повара делали эту кухню. Почему? Был интересный пример, когда мы перед реанимацией заявили это. Пригласили нашего знакомого итальянца. Мы хотели, чтобы он дал небольшой шлейф на наше меню. И до открытия мы сделали там интересные проработки с ним. Создали калькуляционные карты, записали все, mm-hmm. зафиксировали. Вот. И наши ребята пытались готовить абсолютно по тем же раскладкам те блюда, которые делал он. И был абсолютно разный вкус. Все-таки итальянская кухня должен готовить итальянец, а кавказскую должен там стоять кавказец, mm-hmm. японскую, японец и так далее. Либо наш соотечественник, но который долгие-долгие годы проработал в Италии, там, который интегрировался, который там начал разбираться. Это очень такой важный момент. Вот если, если не изменяет память, в Кулдыге есть такое место, называется Golden Gen Room. Мы туда приехали с супругой первый раз, и это было 3 года назад. И было ощущение, что это реально владельцы итальянцы, потому что, ну, безумно так трушно все было, там, пиццы, там, пасты, десерты. Мы как будто были в Италии. А потом познакомились с владельцами, это оказались местная семейная пара, ну, которые прожили там 12 или 15 лет в Италии. И женщина, как бы, владелица и шеф-повар, она училась на кондитера в Италии, она работала, и это было, это чувствовалось в каждом блюде. Конечно, не у всех есть возможность уехать за границу, там, отучиться, получить опыт рабочий, ну, и привезти сюда это. Поэтому это такой момент, ну, касательно, говорю, итальянского. Mm-hmm. Если я бы делал итальянский, то я бы делал бы
с привезенной командой.
Максимально, чтобы там были итальянские повара. Mm-hmm. Вот. Но...
А с чем связано такое огромное количество итальянских ресторанов вот именно у нас в Риге?
Ну, если взять запросы, туристические запросы на ресепшенах в отелях, есть такая статистика, mm-hmm. то три направления, которые спрашивают иностранцы, это первое – это стейхаус, второе – это итальянский ресторан, третье – это латвийский ресторан. Mm-hmm. Просто люди не хотят максимально… Рестораторы хотят максимально обезопасить себя каких-то рисков. И...
Что пиццу и пасту будут есть все и всегда.
Ну, конечно, да. Она понятная.
Универсальная.
Вот. Универсальная, да. Поэтому, мне кажется, из-за этого. Из-за что нужно рынку, то и открывают.
А как считаешь, какой кухни не хватает еще на нашем рынке? Я, например, не видела ни разу тайской кухни. Такой uh-huh. вот прям с правильным том-ямом, с папайя-салатом. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю. Вот, а на твой взгляд, чего не хватает нашему городу?
Нашему городу не хватает людей. Для начала, да. Вот. И 600 тысяч населения, если не ошибаюсь. Из них... платежеспособные, там, какой процент, ну, страшно просто про это говорить, поэтому не хватает, ну, много чего, может быть, не хватает, если взять там Стокгольм, Лондон, Москву, куча разных концепций, здесь не хватает просто платежеспособного населения, в первую очередь, вот, если забить в TripAdvisor, то можно увидеть 900 точек, ну, как бы, 900 предприятий там, питания. Понимаешь, это все размывается на ту аудиторию, которая есть платежеспособная. Она очень маленькая.
Ну, я тогда предлагаю провести небольшой конкурс.
Да, может быть, просто сейчас у нас уже приближается время паузы, но мы можем объявить конкурс, а потом уйти уже на рекламу.
Последний, да, у нас был вопрос на тему нехватающего концепта в Риге, и мы решили разыграть небольшой приз от Мурада, от The Villa, это магазин, на 50 евро подарочный сертификат. Просим прислать свои варианты, свои идеи в WhatsApp-чат, и в конце мы определим победителя.
Итак, каких ресторанов, вот на ваш взгляд, каких концепций не хватает нашему городу? На номер 2-300-6191, 2-300-6191 присылайте варианты, ну и в конце программы мы разыграем подарочный сертификат на 50 евро. А сейчас небольшая пауза.
Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый вторник в 17:00 на радио Болтком.
Продолжается программа «Открытая кухня». Я напоминаю, что сегодня это пилотный выпуск, и его проводит ресторанный эксперт Валерия Иванова. Также в нашей студии ресторатор Мурат Юшко, и к нам присоединяется советник министра финансов Инс Далдарис. Добрый вечер, господин Далдарис.
Добрый вечер.
И я еще раз напомню, что у нас проходит конкурс, вы можете присылать ваши версии, варианты, какой еще кухни, каких еще концептов ресторанов не хватает нашему городу на номер 2-300-6191, и ближе к концу мы подведем итоги.
Да, во второй части программы мне хотелось бы поговорить на такую горячую тему, которая сейчас волнует всех рестораторов, налогообложения. Думаю, что вряд ли можно было сохранить интригу, на какую тему, да, будем общаться. Но прежде я хотела бы задать вам такой вопрос, с чем я столкнулась последние две недели, когда планировала эту передачу. Я пыталась связаться с ССГД, с пресс-секретарем, да, генерального директора. Но все было тщетно. То есть вроде как какая-то коммуникация уже происходила. Мы договаривались, мне давался ответ, шла переписка, и потом люди пропадали, когда я предлагала варианты, например, записать интервью по телефону и вставить его в эфир. Ответа я не получала. Также мы связывались с бывшим министром финансов и с данной резницей Озола. И, к сожалению, тоже после какого-то количества сообщений ответа не последовало. Я бы хотела услышать мнение как Мурада на этот счет, так и Инца, потому что, как-никак, мы живем в европейском государстве, хотелось бы открыто говорить на такие темы, которые волнуют народ. Можете выбрать, кто ответит первый.
Да, ну, мне тоже, конечно, комментировать, как коллеги относились к этой переписке. Но я здесь, да, мне наши люди из прессы, наши сотрудники сказали, что вот будет такая возможность говорить об этом. Мы не раздумываем, просто приходим и говорим обо всем. Я не знаю точно, почему было с другими проблемами, потому что, ну, мы это уже обсуждаем довольно долгое время и говорим об этом. Ну, и есть какие-то предложения на этот счет, и немножко, и даже политическое, как скажем, воля меняется некоторых политиков туда-обратно, потому что процесс все время. Я не понимаю, почему мы не могли бы разговаривать об этом. Так что
я безумно вам благодарна, и что вы пришли
вообще
сегодня.
Нет, благодарность вместо — это наша работа просто.
Спасибо. Спасибо, Мурат. Как ты считаешь?
Не, ну, мое мнение касательно там вашей переписки я оставлю как бы без комментариев. Может, просто перейдем к каким-то острым вопросам, которые интересуют как бы индустрию по существу, потому что не так много времени. Вот, я...
Ну, трудно комментировать другие переписки. Но мы сожалеем, что действительно мы были бы рады и другим мнениям, да, так что.
Нет, спасибо вам в любом случае, что вы ответили, да. Потому что, ну, хочется понимать. Я задаю этот вопрос
Я думаю, что в основном, конечно, политику налоговую делает Министерство финансов. И, конечно, самое главное — это парламент, который утверждает все изменения. Так что, действительно, с депутатами парламента и особенно из бюджетной финансовой комиссии это всегда очень важно, какое их мнение. Но самое главное, конечно, это, как всегда, действительно, в политике самое главное решение принимается коалиционными правящими партиями. Так что там тоже у нас есть разногласия, на этот счет есть разные мнения, так что я могу немножко об этом поговорить, да.
Ну, давайте тогда пообщаемся на тему, которая буквально потрясла все средства массовой информации в мае месяце, когда закрылся ресторан «Кинфилд». Все статьи выходили как раз вот на эту тему, рестораны бунтовали, ресторанная ассоциация боролась, шли такие, ну, очень острые дискуссии. Мне хотелось бы понимать, что происходит на данный момент, идет ли все к тому, чтобы произошло некое примирение между властью и ресторанами, да, и есть ли какие-то подвижки в сторону тех самых 12%, которые были обещаны,
скажем,
обсуждаемы.
Так, действительно, были публичные акции, были дискуссии, были прагматические встречи в Министерстве финансов со всем ресторанным обществом. Мы неоднократно говорили об этом, но позиция, конечно, министра и в основном это министра финансов, что такова, что мы можем дискутировать о снижении на НДС, но мы знаем и примерно понимаем, что в парламенте не будет голосов на то, что будем снижать налоги на всю индустрию, потому что и часть действительно работает с прибылью, и ну, мы видим, что такая сейчас просто позиция Министерства финансов, что мы, если сама отрасль видит, как она может поделить это действительно, уже мы смотрим, чтобы это было не фастфуд, это действительно, где люди работают своими руками, пищу не размораживают, просто и быстро подготавливают микроволновые печи, это совсем другое, то, что действительно качественное питание. Если мы видим, как это возможно, по каким признакам, и действительно ассоциация может это предложить, тогда, я думаю, это возможно. Но сейчас то, что мы сейчас видим, что действительно некоторые коалиционные партии уже на пакет бюджета, законодательный пакет на следующем году, такие предложения давали. Я действительно не знаю самые последние, которые были, ну, дискуссии, но я думаю, что они будут продолжаться. Такая ситуация сейчас, что правительство обсуждает бюджет, потом сделает предложение, и она посылает в парламент, и в парламенте еще рассматривает все предложения. Так что я думаю, что там обязательно будет и это будет рассматриваться, это предложение. Я не знаю, будет ли одна или другая партия это отстаивать, но там будет еще дискуссии, борьба за это будет. Но основной принцип, по которым, как смотрят политики, мы уже говорили, это именно то, что я сказал, что, наверное, если мы говорим о быстром питании, о некачественном, может, менее качественном, и менее, может быть, для, не скажем, качественного, но, может быть, веселый, здоровая пища, тогда мы, конечно, там разделение, наверное, должно быть по такому признаку. Я знаю, что это трудно. Просто мой хороший знакомый, бывший мой советник, когда я был министром культуры, Янис Янзис, он сейчас работает в ассоциации рестораторов, он хороший друг, мы с ним чисто по-дружески много дискутировали, говорили об этом и будем, наверное, говорить. Так что я лично думаю, что это действительно возможно делать, но надо найти какое-то вот разделение по каким-то признакам, чтобы это сделать. Потому что для бюджета это не будет большой нагрузой. Может быть, это даже будет с плюсом. Но для меня кажется, что это все-таки важно, чтобы в Латвии сохранилось питание, то, что такого уровня, который мы сейчас видим, что действительно очень хороший ресторан, наш рестораны хорошие, все, которые гости приезжают, и потом мы встречаемся в других городах Европы, они говорят, что действительно очень хорошее питание, хорошие продукты, хорошо, действительно, это должно, мы должны сохранить, потому что если мы ничего не будем делать, в этом смысле мы пойдем по такой тропе, что все-таки останется все то, что действительно более дешевое, которое более прибыльное и, наверное, уже не такое качественное. Это такое личное мнение, если, ну, я сейчас не являюсь уже парламентарием, мне трудно сказать, я просто могу рассказать, какие дебаты идут. Я думаю, что вот после такого немножко спокойствия летом, это опять этот вопрос будет на повестке дня в парламенте довольно скоро. И знаю, что лето для всех рестораторов очень горячее время, нет времени уже ходить уже по инстанциям и где-то что-то и как-то разговаривать. Я думаю, что осень придет, и все будет по-другому. Мы, конечно, не хотим, чтобы это была такая уличная демократия. Все-таки надо идти говорить уже с политиками, уже, которые принимают решения. Но, с другой стороны, это каждый может это делать, и, наверное, во всем мире видим, что это происходит. Да. Но, с другой стороны, конечно, говорить о конкретных ресторанах, которые действительно не все хорошо. Мы видим, что действительно скандал есть, и не все, и всегда не все, которые занимаются ресторанным бизнесом, понимают, что они делают, что это все-таки надо включить налоги тоже в свои бизнес-планы. Это всегда не так всегда происходит. Так что тут тоже как-то надо разделить. Есть люди, которые действительно умеют и знают, как это делать, но есть некоторые, которые как самодеятельность, вот я, ну, какой свой бизнес буду заниматься, буду делать ресторан. Но это все-таки не так. Не так.
Если мы будем говорить только про эти 12%, да, мне кажется, это вообще проблема более глобальная. Да, это проблема и реиммиграции, иммиграции, и снизит эту налоговую как бы историю для многих ресторанов, она ситуацию не поменяет. Потому что, как вы сказали, на рынке очень много игроков, которые действительно не понимают, что делают, да, тем самым они очень сильно подрывают вообще восприятие людей к ресторанной индустрии. Надо говорить более о системных вещах, таких как нехватка рабочей силы. Да. Мне кажется, сейчас это самая критичная ситуация на рынке труда. Сейчас практически во всех ресторанах Латвии, Риги, работают на мойках, работают индусы. Во многих ресторанах уже они работают на кухне. Там пройдет 2-3 года, мы не увидим на кухне наших соотечественников. И надо, мне кажется, создать какие-то определенные условия, чтобы люди начали возвращаться домой, хотели что-то создавать. Да, я проработал 14 лет в Москве, получил определенный опыт, заработал определенный капитал и захотел это реализовать у себя дома. И для рестораторов, вообще для людей-предпринимателей, которые возвращаются домой, должны создаваться определенные условия государством, а не ставить на инкассо счета после... Ну, как бы критиковать власть мы не хотелось бы, да, если взять...
Нет, там, ну что, надо, наверное,
что... Не, ну ладно, что было 30 лет назад, да, в стране, да? Пустые холодильники, люди бегали с пистолетами по улицам, да, и была просто катастрофа, да? Это постсоветский вот этот ужасное время тяжелое. Сейчас, ну, все по-другому. Жизнь меняется, но налоги не решат все проблемы. Это очень много аспектов проблемных, о которых нужно говорить.
Да, я согласен. Рабочая сила, конечно, не только в ресторанном бизнесе. В прошлом неделе я был в Гулбен, это совсем 2,5 часа от Риги, и тоже предприниматели, которые там работают на строительстве, на дороге, и тоже, они тоже говорят, у них, вы как-то вот индусы все-таки видим, там, наверное, у них потруднее будет с этим. И тоже они говорят об этом, что не хватает рабочей силы, но если мы понимаем, что с другой стороны, довольно у нас люди, которые живут в Латвии, в какой-то части очень консервативные, да, не очень хотят видеть людей других культур у нас, будем сказать прямо, и в политике тоже мы видим, что очень большие разногласия. Те, которые, мы, конечно, хотим, чтобы приезжали люди, которые сейчас работают в других странах, но сделать для них особенный режим, который был бы лучше для сравнения с теми, которые уже живут тут. Тут мы уже получаем очень большие отзывы, что мне надо сначала уехать куда-то, и чтобы получить какие-то льготы, да, что, если я возвращаюсь тогда. Это тоже, ну, для политиков не очень легко. Конечно, планы есть. Есть некоторые, действительно работают какие-то программы насчет этого, но, конечно, пока у людей будет возможность работать, вот, скажем, это примерно средняя квалификация рабочей силы, основном, но так не низкая, не высокая, но средняя. Если они будут возможность работать в Германии или в других странах, получать больше зарплаты, они, конечно, это будут выбирать. Тут уже довольно как не очень большие варианты, что мы можем вот с государства сделать. Мы можем поставить как бы волюнтарно минимальную зарплату всем повыше, но это для бизнеса это будет очень трудно уже соблюдать это все. Так что там действительно мы хотели, конечно, видеть тех людей, которые уехали, но нам надо быть реалистами. Некоторые вернутся, но они, наверное, уже будут хотеть делать или свой бизнес, или работать уже на более высоких постах, не кухни и не может быть...
Нет, я немножко о другом хотел сказать. Я хотел сказать, что одно дело, что наши соотечественники, которые уехали за границу, и понятно, что они не вернутся, ну, точнее, многие не вернутся в ближайшее какое-то время, пока не будет определенной почвы для этого. Я хотел сказать о том, что иностранная рабочая сила, которая могла бы сюда приехать, квалифицированная, это практически невозможно. Им нужно делать вид на жительство. Им нужно ставить минимальную зарплату 850 евро, с которой нужно платить там, налог там, только там, 400. Ну, понимаете, о чем
я
говорю?
Нет, я понимаю. Я думаю, что предложения будут, и Министерство экономики такое делает, но в основном сейчас в парламенте нет голосов для улучшения в этом смысле, скажем так, ситуации, потому что мы хорошо понимаем, что предприниматели, люди творческие, не понимают, они привозят украинцев, они регистрируют их в Польше, а потом как бы командируют в Латвии на работать на стройке. Так они делают, мы получаем, что они все-таки платят налоги в Польше, а не у нас.
Почему не создать как бы условия, чтобы люди платили здесь налоги?
Да, я с вами согласен, думаю, что возможно, действительно контролируем такая иммиграция, которая действительно базируется на каких-то уже признаках квалификации. Это нормальная практика во всем мире это было. Я лично, конечно, одобряю такое, но я говорю, что большинство все-таки сейчас в парламенте не будут, наверное, так не будут придерживаться нашего мнения.
Но мы же понимаем, что если наши соотечественники...
Если мы будем побольше этим говорить, тогда уже другие политики больше довольно будут прислушивать. Я думаю, что у нас неизбежно будет такая ситуация, что будем это говорить. Я помню, в 2010 году уже в парламенте, это уже 9 лет назад, я начал об этом говорить, что надо... вот такую политику создать, что это будет, это придет, эта ситуация, чтобы мы были готовы к тому, что будут люди приезжать к нам, и нам смотреть, из каких стран, из каких культур, и какие квалификации, чтобы действительно это было как-то контролировано и понятно всем. Но есть, конечно, люди более консервативных взглядов, и их, к сожалению, очень много. Скажем так.
Правительство.
Да, правительство и в парламенте тоже. Так что, я думаю, что дебаты будут об этом еще довольно много, потому что действительно от бизнеса давление идет очень большое на правительство, на особенно Министерство экономики. Они уже продавали такие предложения. Я думаю, что они будут это продолжать, пока это будут какие-то перемены. Но, скажем так, нелегко это дается, да.
Просто действительно ситуация, она плачевная, мы с Олегом уже обсуждали это, неблагоприятные условия для работодателя. В данном случае выбирает работник, они не приходят на интервью, понимаете? То есть работник, он может перебирать, сегодня я пойду туда на интервью, завтра сюда, и в итоге не прийти вообще. Получается, что работодатель, он уже хоть кого готов устроить, лишь бы был. И это очень печально.
Да, сейчас действительно безработица упала в Риге вообще 4%, в Латвии 6,7%. Это самый низкий какой-то уровень, который был. И, конечно, мы это видим, потому что если уже это такой нормальный уровень, это минимальный, это 5%, потому что всегда люди есть, которые не могут, не хотят работать.
Я очень рада, что мы подняли сегодня не только налоговую тему, но и трудоустройство в целом, проблему кадров.
У нас, возможно, есть
результаты.
Да, я просто хотел бы, уже, к сожалению, у нас время подходит к концу, я несколько просто зачитаю, что нам пришло. Вариант. Лично мне было бы интересно посетить ресторан с музыкальной концепцией, блюда в музыкальном стиле, тарелки в форме нот, название блюд, салат Леди Гага, куриная грудка с черносливом Примадонна и так далее. Да, уже меню. Другой вариант. Вариант названия «Pets Lietus Restaurants». 9 месяцев в году согревающая еда, напитки. На входе дают халаты, тапочки, забирают вещи просушить. Для дождливой Латвии самое то. Такой вариант.
Ясно.
Не хватает предложений по поводу проведения дегустации, обучения жителей культуре питья вина или другого напитка. Может быть, дегустации по способам приготовления мяса или рыбы. Такой вариант. Еще кавказская кухня по старинным рецептам. Такой вариант. В Риге не хватает хорошего мясного ресторана. Есть такая версия. И сразу же, очень похоже, не хватает галеслете. Как раз абсолютно то же самое. Хороший мясной ресторан. С хорошим качественным выбором стейков. И, наверное, последнее, не хватает Новиковской сыроварни. Да, это все, что нам пришло.
Твое экспертное мнение. Кому ты отдашь свой приз?
Есть слухи, что Новиковская сыроварня скоро зайдет сюда на рынок. Поэтому, наверное, все-таки первый, это был, нас повеселил всех.
Да, музыкальный.
Музыкальный, да.
Ну, вообще-то, скажем так, действительно, в сравнении с прежними временами, действительно, это дорого, конечно, для рестораторов, живая музыка.
Юра Сперлы?
Ну, вот что-то в этом роде, хотя бы один или два таких заведения было, где действительно живая музыка, это было бы хорошо. Действительно, по-моему, это не хватает, да.
Спасибо, ну, вам спасибо большое, вам, дорогие гости.
Это очень быстро все
прилетело. Общаться, ну, да. Сидели бы и сидели еще.
Не, ну там вопросы-то есть.
Ну, я напомню, что программа теперь будет выходить каждую неделю, и спасибо большое действительно гостям, господину Далдарису, который пришел нам, и нашему уважаемому гостю. До встречи, до новых встреч, Валерию Иванову.
Удачи, да, вам. До вкусных встреч. Спасибо большое.
Спасибо.